эфире информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. В этом году, в сентябре, свой 50-летний юбилей отмечает протоиерей Александр Кондаков, бессменный настоятель Михаила Архангельского храма в селе Голицыно Нижнеломовского района. И сегодня мы пригласили его к нам в студию не только для того, чтобы поздравить, но и подвести определенные итоги его непростой каждодневной работы, в том числе и по восстановлению сельских храмов. Здравствуйте, отец
Александр. Здравствуйте, добрый день.
Вот помимо вашего 50-летия в этом году, в следующем близится еще один юбилей, 25 лет, со дня вашей священнической хиротонии. Вот в связи с этим такой вопрос. Чем вы занимались предыдущие 25 лет, то есть первые 25 лет вашей жизни?
Ну, конечно, первые 25 лет, они были более интенсивны для меня, чем вот последние 25 лет. Все-таки 25 лет – это священническая деятельность моя. Все, больше ничего. А вот первые 25 лет, ну, можно сказать, лица, которые пришли в нашу церковь в конце 80-х, в начале 90-х годов, у них, можно сказать, автобиография у всех шаблонная. То есть человек родился в советском государстве, окончил школу общеобразовательную советского типа. После служения в советской армии, я служил в пограничных войсках, после армейской службы я пришел осенью, здесь уже в декабре месяце демобилизация моя была, и уже после нужно куда-то было устраиваться просто. В те времена, конечно, это конец 80-х годов, проблем такой не было. Я пришел из армии, приехал в город Пензу, заводы все работали, фабрики работали, я пошел на завод ЗИФ. Вот туда поступил 127-й цех механосборочный, и там полгода я, наверное, работал. И после началась осень, и я поступил в юридическое милицейское училище уголовного розыска. Это такая школа специально уголовного розыска оперативников, находится в Татарстане, в городе Елабуге. Плодотворная, можно сказать, жизнь протекала вот в юридическом этим заведении МВД СССР. Ну и, конечно, сейчас вот мы видим много сообщений с Кавказа, опять возник Карабах. Вот именно когда Карабахский вопрос решался в начале 1988 году, именно в те времена, советские времена, не было ни СОБРов, ни ОМОНов, были спецвойска. Спецвойска – это, как правило, были курсанты школы МВД СССР. И вот нас посылали именно в Карабах, где я был в 88-89 году зимой. Именно вот когда конфликт этот разгорался, я участвовал вот в Карабахском вопросе, который сейчас вот снова, через 25 лет, снова вспых. С новой силой. Вот. Конечно, я ездил и в Казань, и в Набережные Челны по своим милицейским вопросам. Ну и в конце концов, после окончания вот этой школы МВД уголовного розыска, я попал по распределению, как и положено, в Пензенскую УВД. Практику я проходил в Октябрьском райотделе города Пензы. Мой непосредственный начальник был, сейчас он является замначальником министра юстиции по Пензенской области, это Василий Михайлович Смирнов, он был капитаном тогда по званию. Вот я у него проходил практику, значит, в Октябрьском райотделе. После по распределению меня в район послали. Но я не по специальности работал, не в уголовном розыске, хотя немного проработал. В основном я работал в отделе по экономическим преступлениям. Это бывший БХСС сейчас. Вот. И там я проработал где-то примерно полтора года. И ушел, можно сказать, на служение в Пензенской епархии. Этот день был, я пришел в Пензенскую епархию 19 марта, во вторник 1991 года. Это точная дата.
А как пришло к вам это решение?
Конечно, вот если вот так смотреть, как же пришел. Можно по-разному себе обратиться, но изначально я был человек верующим, конечно. Хотя, можно сказать, что вот рядом церкви не было.
А семья у вас верующая?
Семья, мои бабки, детки верующие, конечно, были. Я помню, когда вот они все военные были у меня, участники войны, деды-то. Вот они всегда, я вот даже заметил маленькие, когда был, они садились за стол и крестились, хотя бы какими не были. Вот уже родители не, про, уже здесь не, такого не скажешь. Вот, но всегда я верующий был. У меня, когда вот фильмы показывали, обязательно там какая-то заставка была церковная, меня это, вот все это восхищало, пение церковное, что-то такое. Всегда это восхищало, конечно.
Но юридическое образование вам, наверное, еще помогло и впоследствии, когда вы с 90-х годов стали настоятелем Михайловского храма. Потому что, насколько я знаю, он еще и памятник истории и культуры регионального значения, и вы занимались его реставрацией. И там возникали, наверное, какие-то юридические тонкости, с которыми вам пришлось справляться.
Конечно, вот эти рутинно-организационные вопросы, они всегда присущи настоятелю, всем настоятелям. И, конечно, здесь нужно было правовую базу какую-то иметь. Конечно, в 90-х годах к церкви относились очень положительно, хорошо, но, однако, как бы ни относились, закон есть закон, его нельзя было перешагнуть. И вот даже я вам хочу сказать, я, наверное, из первых, как мне сказали в епархиальном управлении, я оформил землю через, значит, рекпалату и здание. Я первый, даже когда пришел...
В епархии.
Я пришел, когда в рекпалату города Нижнего Ломова, то начальник рекпалаты удивился. Такого претендента не было, чтобы церковь брала, значит, в собственную землю и здание. Ну, я ей, конечно, материал я всегда интересовал. Я ей Ельцинский закон 93-го года, по-моему, назвал, что именно все вот здания, которые принадлежали церкви когда-то, они возвращаются в церковь без всякого и этого. Ну, она говорит, ну, ладно, все, на весь страх и риск я сделаю вам это. А уже, можно сказать, через 2 года уже пошел вал. Нас уже все церкви обязали в епархии межевание земли, значит, ставить на кадастровые здания и тому подобное. И, конечно, вот за эти годы, когда я приехал в Голицыно в 92-м году на Медовый Спас, вот только недавно, было 24 года, как моя нога туда ступила. Вот. И когда я приехал, это была удручающая, конечно, обстановка. Потому что само здание существует, как в нем начали служить, с 1826 года. Это достаточно старой постройки. А с 1937 года, 1937 года, в нем располагался сельский дом культуры. И в конце 80-х годах, когда уже клубы как такого не нужны были, посещать мало, его просто закрыли. Там стекол не было, крыши половины не было, все это текло. И церковь была... Так сделано, на 3 части перестроено. Я бы сказал, капитальные стены были, голанок очень много было, полы не такие, сиденья, вторые этажи. И можно сказать, первые 5 лет, чем я занимался, это ломкой вот этого всего ненужного для церкви, церковных стен. И, конечно, когда вот это я сломал, и когда начал белить, и, можно сказать, все эти работы я сам выполнял.
Один?
Ну, помогать там несколько. Ну, старушки, которые мне помогали, но их на 12-метровую высоту не пошлёшь. Вот. И, конечно... Когда я начал вот белить, то выяснилась одна золотая буковка просто, я ее оттер и понял, что здесь евангелист Матвей. Я нашел другого евангелиста, вот так оттер несколько икон старых, икон, которые сейчас у меня в церкви есть. И, конечно, начал и крышу перекрывать. Конечно, вот я бы сказал так, везде по-разному вот помощь сейчас осуществляет церковь, но вот там мы варились в своем соку. Вот этот наш, мы прихожане вот нашей церкви, я лет 5-6, наверное, только перекрал церковь, но если вот так сказать, ну, церковь, она очень большая по размерам. Это 35 на 35 внутри. Колокольня в 35-м году была взорвана, что она всегда ненавистна была, потому что в 35-м году Голицынский район был открыт, и вот этим коммунистам была ненавистна. Вот эта колокольня на 20 километров, которая видна была, они ее разрушили, взорвали. Это центральный купол тоже был уничтожен. То есть, если к церкви подъехать, она вглядеться, очертание церкви было заметно только. А внутри, конечно, когда вот это все сломалось, это церковь настоящая, у нее архитектура, конечно, своеобразная. Когда туда приходит 100 человек, их не видно совершенно. Это большое помещение, его нужно хотя бы протапливать. Вот первые годы, можно сказать, 15 лет мы топили церковь углем и дровами. Это нужно 100 кубов дров и хотя бы 50 тонн угля. Это, можно сказать, первые годы. О чем тут можно было разговаривать, какой такой деятельности церковно-чистопаспорской, когда лето наступало, нужно было ехать в лес и готовить эти дрова просто. И уже в конце концов мы газ туда провели. Конечно, сейчас церковь, она и побеленная, и покрытая, и крыльцо сделано, окна вставлены, и ограда сделана. Но это вот, конечно, люди, это конкретные люди мне помогли.
Вы же являетесь настоятелем сейчас в храме Долгорукова,
Казанского.
И оно тоже вашими усилиями, насколько я знаю.
Да, это мое чисто родное, значит, детище, можно сказать. В том году, в прошедшем году, 2015 году, мы открыли его 19 июля. Год уже вот прошел. Владыка Серафим, митрополит, к нам приезжал на открытие, мы открывали. И это мое родное детище. Сейчас я там служу. Зимой, конечно, не служу, отопления нет, но вот Александр Иванович, кайф, мне зимой много. Я докрыл крышу там. Я сделал котельную там. Я отопление внутри сделал. Я окна все вставил. Я ставил в куполе окна.
Вот это практически замок.
То есть, если вот даже, конечно, не в обиду Голицынскому приходу, я в Долгорукове за год сделал больше, сколько я мог сделать, то валить за 5 лет, например. А в Долгорукове я больше сделал.
Вам, наверное, опять же Божья Матерь.
А вы знаете, честно сказать, я как-то вот после службы летом уже, после архиерейской, на Казанскую как раз был 23 года мой хиротонии священский. Я просто сел в алтарь и сказал: «Господи, Божья Матерь, у меня, наверное, не хватит жизни, чтобы это все установить». Но ни дверей, ни окон не было. Все это разрушено. Ну, совершенно нет ничего. Запустенье. 80 с лишним лет церковь была закрытая. Ничего там не было. Зерно только в советское время. Полы там, конечно, были сделаны уже после. Но я просмотрел на эти, нет ничего. Вот, наверное, все-таки, когда человек вот какой-то молитвой, а вот просто от сердца, чтобы вот это слова-то были, Бог вот слышит. Вот именно когда мы говорим много и ни о чем, Бог нас и не слышит. А вот когда мы вот от сердца говорим, что вот мы что-то хотим сделать, но нам вот в немощи оно все и получается, конечно. Вот, наверное, Богородица она. И, конечно, отрадно. Я всегда, когда вот праздники большие, казанские, особенно там какие-то престольные вот праздники нашей Долгорукой церкви, я всегда ехал в Голицын. Я ездил на автобусе все время из села в Голицын. Всегда вот, когда я проезжал мимо церкви, меня всегда одручающе вот так было настроение, вот она хотя бы вот хотелось молебен послужить, что-то такое, ведь в конце концов мои предки там и крестились, венчались, отпевались, вот. Хотя это достаточно молодая церковь в отношении Голицынской, она на 55 лет моложе, она открыта была в 1881 году уже. Здание-то, но в Голицынск служили больше. По времени ей в этом году 190 лет Голицынск, ей побольше, там 70 лет только там безобразие были. Вот, значит, я имею, клуб там был, а в Долгорукове в церкви она только служилась с 1881 года по 1932 год. Вот и все. Это маленький, достаточно ничтожный промежуток. Вот. И поэтому-то она в удручающем состоянии была. Но что меня радовало, что вот я когда в Голицын, а мне вот всегда хотелось, чтобы мне досталась церковь по распределению, чтобы эта церковь была большая. Вот мне Голицынская и попалась большая церковь. Вот, как говорится, где можно развернуться. Но купола и колокольни нет там. Вот. А вот Долгоруковская открыли, там и купол есть центральный, и колокольни. Я говорю, вот, ну все мне вот сбылось, конечно. Конечно, это большая радость для меня, что я служу в своем селе. Мало того, вот в эту церковь ходила девочка, она с 1915 года. 15-16 лет ей было, Ватина Марья Ивановна. Она моя родственница, у ней отец был там, значит, певчим регентом. И вот именно когда грабили церковь, он унес оттуда и скрыл крест распятия, например, метровый, Голгофа такая, и плащаницу старую. И она у ней хранилась дома все время. Когда Голицынскую церковь открыли, она перенесла их, эти святыни, туда. Деньги сейчас и хранятся. Крест я в Долгорукскую отдал на воздвижение, как в том году привез на там осла плащаницу, так она осталась старая в Голицынской церкви. То есть люди, которые видели эту церковь в Долгорукове и служили в ней, я еще, как говорится, эти люди, очевидцы были, я с ними разговаривал. Она умерла в 99-м году на 86-м году жизни. То есть человек это был уже 16 или 15 лет был, когда она в храм ходила к своим отцу. Она ведь зрелый человек уже был, рассказывал, как хорошо там было и все прекрасно. Вот. И, конечно, радость не это. Я очень, конечно, многие скажут, вот в одном месте, конечно, люди в любом месте люди стремятся к карьере, конечно, какой-то, где-то в одном месте, в втором месте. Но мое вот личное убеждение, что в церкви вот, карьера не должно быть вот такой. Карьера для нас одна. Мы служим у престола Божьего. Все. Престол везде одинаков. Бог на престоле восседает везде един. Вот уже и карьера, что я служу Богу. Конечно, с одной стороны, можно показать, иногда думаешь, вот так, как это страшно. Ответ-то какой нужно держать. А с другой стороны, гордость какая-то. Я ведь не кому-то служу, я Богу служу.
В селе Большая Лука Вадинского района продолжают восстанавливать однопрестольный храм архистратига Михаила. Он был возведен более 100 лет назад по проекту пензенского архитектора Александра Старжинского в русско-византийском стиле на средства благотворителей Козеевых и является авторским повторением нынешнего главного храма митрополии Успенского кафедрального собора в Пензе. В богоборческие годы пятиглавая церковь была частично разрушена, а затем превращена в склад. Идея восстановления святыни принадлежит сельчанам.
Собралось около 100 человек, прихожан будущих, и в пыли, грязи, а здесь птицами все было вот удобрено, нашли трактор и стали очищать, вывозить. Тогда вот мы пришли к выводу, что храм здесь должен быть.
Чин освящения крестов на храм совершил правящий архиерей.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Пока первый крест с помощью техники поднимали на высоту, сельчане прикладывались к остальным крестам. Выстроилась большая очередь.
Сегодня важнейшее, волнующее событие – это освящение крестов исторического храма, который многие годы тому назад предпринимателями был построен. То, что вот сегодня делается все для восстановления храма здесь, в этом населенном пункте. Это очень и очень важно.
До наступления холодов храм приобретет благопристойный внешний вид. Установят окна, заменят двери, закончат покраску фасада.
И это только еще начало самого, можно сказать, строительства храма. Дай Бог, чтобы Господь своей великой милостью укрепил всех вас, чтобы вы также с участием, с любовью относились к строительству этого храма.
В будущем году планируют начать внутренние отделочные работы. В частности, приступят к восстановлению настенной росписи, которая неплохо сохранилась. Освященном во имя новомучеников пензенских, что в поселке Монтажный на северо-восточной окраине областного центра, отслужили божественную литургию. Ее возглавил владыка-митрополит.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
По традиции, в честь престольного праздника духовенство и верующие обошли храм крестным ходом. В пути делали остановки для прочтения Евангелия и окропления участников хода святой водой. Храм в поселке Монтажный под Пензой освящен во имя священномученика Феодора, епископа Пензенского, и пострадавших с ним пресвитеров Василия Смирнова и Гавриила Архангельского.
Сегодняшний день – это не просто день убиения мучеников, это еще и день, в котором на небе воссияло три новых лампады веры, которые утверждают и освещают наш с вами путь, которые ходатайствуют пред Господом за каждого из нас в нашей земной жизни и, безусловно, конечно, способствуют устроению христианства в нашей боголюбивой стране.
Владыка призвал верующих помнить о великом подвиге новомучеников ради веры Христовой, а также хранить и приумножать память о них и подражать их глубокой вере. После богослужения прихожан пригласили на совместную праздничную трапезу. Праздник, посвященный началу учебного года, собрал всех вместе воспитанников воскресной школы «Зернышки». Она уже 5 лет работает при храме преподобного Серафима Саровского в пензенском микрорайоне Шуист. Здесь по выходным изучают основы закона Божьего и церковное пение. Около 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Работают авиамодельный кружок и художественная студия по валянию из войлока.
Ходим в храм, много очень не знаем. Я хочу, чтобы мои дети, они не куда-то пошли вот на улицу, что-то такое, в общем-то, чтобы они жили, росли в добре, чтобы они учились добру, хорошему, светлому.
Любому ребенку мы будем рады. Ну, а смысл, а как вообще можно жить без веры? Мы, к сожалению, оторваны от веры, и детские сердца пока не чистые. Мы надеемся, что мы сможем заронить зерно, какое-то хоть малое зерно веры. А также бывает так часто, что и через детей, и взрослые выцерковляются. Нет, без веры нельзя.
В праздничный день воспитанников воскресной школы ждал сюрприз – встреча с профессором-волшебником. Каждый мог поучаствовать в работе химической лаборатории и познакомиться с природой физических явлений. Малышей угощали пирогами с компотом, а первоклассникам настоятель храма протоиерей Андрей Поляков вручил подарки. Чин великого освящения храма во имя преподобного Алексия, человека Божия, совершен в селе Проказна Бессоновского района. Его возглавил митрополит Серафим.
Господь сил, то есть царь славы.
По завершении освящения владыка митрополит возглавил служение божественной литургии в новоосвященном храме.
Святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас.
Это церковь новая, возведенная в короткие сроки с помощью благотворителей. В своей речи к пастве правящий архиерей назвал это событие чудом.
И даже великие чудеса, они совершаются через руки человеческие. Господь сопутствует, дает нам силы, возможности и направляет умы и сердца людей к тому, чтобы совершать благие дела.
Медали священноисповедника Иоанна Оленевского, одной из высших наград Пензенской митрополии, удостоен ктитор храма.
Большое вам спасибо за все. И за освящение, что вы лично 3 раза здесь участвовали в этом. Конечно, не везде так. Ну, мне повезло. Спасибо.
Спасибо вам.
Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Доброго здоровья и до встречи.